Вы знаете, гордость нашего народа именно в том, что, опять же, чуть не лозунгом это звучит, но на самом деле смешно смотрится, когда эти все санкции, пармезаны и там, я не знаю, какие эти сырые названия даже особо не знаю, что этим можно нас как-то запугать и думать, что это будет являться реальными какими-то экономическими санкциями. Нет, у нас все хорошо. У нас в особенности в народе мы всегда знаем, что мы будем сыты, обуты и нормально будет с нашими детьми, если у нас будет скот. Скот является основой благополучия народа. И это во все времена. Вот вы можете увидеть страшные статистики, где в Туве там, за чертой бедности там, 24% населения. И там, безработных тоже за 20%. Это является действительно страшными и нехорошими цифрами. Хотя, с другой стороны, как человек, который там живет и среди народа ходит, я знаю, что вот такого большого проблемы именно в том, что люди бедствуют, я в этом не вижу. Откровенно вам скажу. Прежде всего, за счет того, что мы сохранили свой уклад жизни людей, наших предков, и то, что у нас более миллион 400 голов скота на 200 тысяч человек, это, в принципе, некая такая опора. Хотя из уст губернатора это звучит не очень хорошо, конечно, но тем не менее, я просто вам реально хочу вам сказать, что правда, что у нас тысячи голов скота, у там, шабанов, мы их особо чествуем, у нас в год, каждый год проводится так называемый праздник Надан, это день животновода, и он проводится очень торжественно, и перед всем народом мы чествуем тысячников, то есть людей, которые имеют за тысячу голов скота, и перед всеми людьми мы их одеваем в особую такую вот ленты, победители года. Они имеют определенные преференции со стороны государственного механизма поддержки фермерства, как, например, чабан-тысячник, он там, в год имеет право с семьей отдохнуть бесплатно за счет республиканского бюджета в санаториях. Дети чабана-тысячника имеют право бесплатно на бюджетной основе поступить сельхозфакультет нашего Тувинского государственного университета, и это на республиканские бюджетные деньги. Мы для чабанов-тысячников сформировали республиканскую целевую программу, понимая так, что в советское время, помните, у нас совхозы, колхозы, были эти там машино-тракторные станции, тогда они назывались, комбайны, трактора, машины и так далее. А сейчас фермеру это себе позволить очень тяжело, на самом деле, потому что там нормальный комбайн стоит там 7 миллионов рублей. Не каждый себе может позволить на сельхоз заработках, поэтому мы для тысячников, для людей, которые и так имеют более-менее крупное предприятие, мы создаем именно такой механизм, где 50% его расходов на модернизацию своего производства, то есть, другими словами, на тех перевооружений сельхозпроизводства, мы за счет республиканского бюджета покрываем его расходы. Ну и так далее. То есть в этом отношении у нас мы приветствуем вот именно животноводство, потому что знаем, что наши предки этим занимались и наши дети этим будут заниматься.
Золото начали добывать?
Да. Золота у нас много. Только я не знаю, что могу сказать. И, я не знаю, как получится, но у нас есть хорошие золотодобывающие артели, как Уйна, допустим, она входит в одно из передовых предприятий России по золотодобыче. У нас те месторождения, вот Тардангол, допустим, сейчас канадцы появились на территории, которые посчитали возможным построить у нас производство рудного золота, и в самом центре, в таком большом таежном месте, они открыли сейчас производство, это тоже будет способствовать созданию рабочих мест и так далее, но золота много, всем хватит.
Очень важный вопрос. Есть вопрос. Вот это золото добыча,
Полностью с вами согласен. Поэтому лучше его пока продержать.
За счет скота входите. Да?
Полностью с вами согласен. Вот вы, если заметили более внимательно, здесь Енисей вот тек двумя цветами. Один малый Енисей темнее, а вернее большой Енисей потемнее, а другой был более светлым. Это вот как раз результат деятельности вот этого золотодобывающего предприятия.
Есть Саратова, есть Златогорская, и очень жаль, что меня Всеволод Леонидович не пригласил в поездку. Я вижу, как вы любите свою республику, свой народ полюбил. И Всеволод Леонидович, я бы с удовольствием полюбил, ну, наверное, приеду в следующий раз. Вот. И я слышала, что во время войны, да, теперь это вы подтвердили, что много крупного рогатого скота, там коней передано было в то, чтобы победа была быстрее над фашистами. А вот еще я слышала о том, что еще и весь золотой запас республика передала в фонд спасения Европы от фашистской чумы. Это правда? Хотелось бы или подтвердить, или опровергнуть, и, в общем-то, к этому относятся потомки.
Да, это правда, это действительно есть исторические факты. Весь золотой запас Тувы был отдан, опять же, для победы, и причем не отдан просто вот сам по себе, а были сделаны, я боюсь сейчас ошибиться конкретно по цифрам, но были созданы самолетные эскадрильи, танки, столько-то там штук, и были переданы фронту, и наш секретарь ЦК КНРП, то есть Туринской народной революционной партии, Солчак Тока, такой знаменитый наш руководитель был, вот он сам лично ездил на фронт и вручал эти самые самолеты и танки. Это правда, что золотой запас был отдан. А сегодня мы гордимся тем, что наши деды, наши предки также участвовали в победе над фашизмом. И в нашей столице, так и в населенных пунктах, в отдаленных селах, каждое село имеет свой обелиск в честь победы 1945 года. И там проходят школьные линейки, и эту традицию мы сохраняем до сих пор. В юбилейный год, 65-летие победы 1945 года, мы его провели очень торжественно, нам удалось это провести его очень на хорошем уровне. Потом мы инициировали, чтобы в Москве, в Центральном музее Советской Армии на Поклонной горе, тоже мы проводили экспонирование вклада Туринской Народной Республики в великую победу советского народа над фашизмом. И он прошел очень так достойно. И очень много откликов таких благодарных людей, которые написали в этом журнале. Я очень горжусь этим, и он у нас в музее находится.
Ольга Лобзова, главный редактор «Народного журнала «Свет». Я снимала главного оленеводческого региона страны. У нас оленей более 600 тысяч голов, поселение 500 с небольшим. Какую роль играет у вас оленеводство в вашем регионе? Увеличивается поголовье, уменьшается? И как оно связано с развитием, сохранением этноса?
Здорово, спасибо вам за этот вопрос. Но вы знаете, Тува, она 170 тысяч квадратных километров, в котором есть и степи, и пески, и тайга, и тундра. Как известно, Северный Олень находится именно в тундровой части. Это один муниципальный район. В советское время у нас, если мне не изменяет память, по-моему, около 80 тысяч было голов Северного Оленя. Когда вступал в должность, это было где-то 7-8 тысяч всего осталось Северных Оленей. Мы предприняли целый ряд мер, возможно, это способствовало тому, что оленеводство стало более престижным, а значит, может быть, и тем направлением хозяйствования, которое дает прибыли, доход, а значит, и люди этим с большим удовольствием начали заниматься. Что мы сделали? Первое, самое главное, мы с севера, с Александром Геннадьевичем Хлопониным, я договорился, летал к нему. Я не являюсь специалистом, к сожалению, но мне почему-то показалось, что надо кровь, новую кровь передать и заняться большим укреплением именно племенного ядра северных оленей, и поэтому мы обменялись количеством вот племенных голов скота. На самолетах мы привезли с Таймыра оленей и запустили к нам. Потом мы создали фонд поддержки северного оленеводства в республике Тыва. Она сводится к тому, что заморозили на 3 года убой. И за счет того, что люди сохраняют поголовье, мы им просто платили деньги на 1 голову. По тем временам это, по-моему, было, боюсь ошибиться, но, по-моему, 5000 рублей на голову. Боюсь ошибиться. Но мы создали фонд, который давал людям просто заработную плату за то, что они содержат оленей. И тем самым мы с ними договорились, каждый год выезжая на съезды оленеводов, которые проводятся у нас в этом муниципальном районе тот же, и с ними договариваемся, как говорится, по-товарищески, о том, что давайте мы на 3 года постараемся забой не делать, а умножим, приумножим поголовье. За счет этого постараемся со своей стороны все силы придать тому, чтобы больше средств направлялись именно на племенную работу, на поддержку именно людей, которые этим заняты, на их заработную плату, на санаторное обслуживание и так далее, и так далее. Сейчас на территории у нас около 12 тысяч голов северного оленя, и надеюсь, это будет положительная тенденция в сторону увеличения, потому что опять же, наши предки этим занимались, и мы обязаны этим делом заниматься, потому что за этим есть люди. Сейчас, вот осенью, мы открываем племенное мораловское хозяйство. Это тоже для нас, казалось бы, традиционное занятие, которое в Туве, если вы откроете интернет и там клик сделаете на моралов, то вы увидите, что самое большое количество диких вот этих самых оленей моралов находится именно на территории современной Тувы. А значит, это ореол их жизни. Это, значит, это то природная среда, в которой моралы очень хорошо приживаются. Молодцы, что Республика Алтай в этом отношении выступили пионерами возрождения мораловодства. И мы у них многому учимся. Но мы надеемся, что ошибки их, которые они делают в этом хозяйствовании, мы не будем повторять, а значит, у нас будет больше успеха. Сейчас у нас вот такое вот мороловское сейчас хозяйство.
Елена Марданова, декан факультета журналистики Московского университета. Ну, хотелось бы сказать вам спасибо за то, что вы очень интересно, с большим патриотизмом рассказали о Туве. Вы все, конечно, проникли. К вашему замечательному месту. Но вопрос он больше профессиональный. Расскажите, а какие самые популярные средства массовой информации среди тувинцев? Газеты, телевидение, радио? Или, может быть, они уже к интернету склоняются? И где готовите журналистов тувинцев?
Спасибо большое за такой вопрос. Вы знаете, буквально на днях, как известно, многие мои коллеги, губернаторы, вступили в свою должность, да, то есть избрались. Вот я имел возможность участвовать на инаугурации новосибирского губернатора. Самая главная моя мысль заключалась в том, что спасибо новосибирцам за наших детей, потому что очень много наших детей обучается именно в вузах Новосибирской области, в частности, города Новосибирска. С таким же основанием, может быть, с большим основанием, я могу обратиться к москвичам, Московскому государственному университету. Вот здесь у меня присутствует мой коллега, заместитель министра Яна Алима. Да, вот она, например, вот она, да, вот она закончила Московский государственный университет, факультет журналистики. Да, и вот таких вот ребят у нас много. Спасибо России, спасибо нашим землякам, всем, кто нормально принимает и воспринимает наших ребятишек и вместе с ними живут, толерантны по отношению к моим землякам. И они, конечно, с старицей, с благодарностью, потом всю жизнь сохранять. Я вот, например, учился в Свердловске. Уральский государственный университет закончил, и с большим таким приятным воспоминаниями вспоминаю уральцев. Никогда не забуду, вот когда участвовал на выборах, на выборах вы же знаете, там разного рода аргументы используют. И вот кто-то один из них пытался, мой оппонент, воспользоваться обвинением меня в каком-то изме. Национализм или сепаратизм, или еще какие-то измы можно здесь принять. Я говорю, вы знаете, вам, наверное, не понять. Я говорю, я прошел такую прививку от национализма, которая на всю жизнь мне это запомнилась, и никогда не имею права предать вот ту самую бабушку, которая меня, когда я на первом курсе учился, вы знаете, если уральцы здесь есть, то знаете, что Урал это такой суровый край, в особенности осенью, там всегда дожди, слякоть. А я попал впервые в такое место, и мне было очень холодно, видимо, и выглядел я не очень хорошо, и меня бабушка, вот, которая продавала свои семечки, пирожки, мимо пробегал, видимо, и вот она меня догнала и говорит, сыночек, я вижу, что ты издалека, на, возьми пирожки, говорит, ты, видимо, скучаешь по маминым пирожкам. И эту бабушку я на всю жизнь запомню. Поэтому в этом отношении вот эти вот прививки, они такие очень хорошие, в хорошем понимании этого слова, и никогда не забываются. Так что наши дети по всей России обучаются. Если говорить О СМИ, вы знаете, опять же, вашей аудитории, меня очень тревожит, как отца, как человек, который несет особую ответственность перед своим народом, вот те тревоги, связанные с интернетом. Как и все россияне, как и все наши дети, тувинские дети тоже погружены в этот интернет, может быть, даже чрезмерно. И в этом отношении мне ужасно не нравится, что они там открывают разного рода группы, которые не имеют никаких моральных каких-то границ. Обсуждения, прежде всего, связанные по половой распущенности и так далее, что не соответствует нашим традициям, что не соответствует нашему воспитанию, нашей ментальности. Вот это, мне кажется, такая разрушительная сила. Что нужно сделать для того, чтобы это остановить, честно признаться, до сих пор не придумал. Но считаю, что это очень серьезная разрушительная сила. Если говорить о газетах, о средствах массовой информации, вот у меня родители, слава богу, живы, вот они до сих пор, вот той самой советской такой заталки, что пишут в газетах, то и не думают, что это и есть правда массовая, истина последней инстанции. Во многом именно вот такая ментальность среди взрослого, старшего поколения у нас до сих пор сохраняется. Поэтому в этом отношении традиционно аргументы и факты очень хорошо пользуются спросом. «Комсомольская правда», да, это правда, «Российская газета», я почему так уверенно говорю, мы проводили социологические исследования вот накануне выборов, и там увидели именно вот пристрастие людей по отношению к средствам массовой информации. И, конечно, местные наши газеты, там целая плеяда газет, которые у нас есть. Но, вообще говоря, встречаясь с вами, конечно, еще раз хочется говорить об ответственности за слово. Так важно, чтобы мы с вами эту ответственность особо чувствовали. Потому что крылатое выражение мы с вами очень хорошо знаем. Лечить слово можно любить. Вот у нас туринские ментальности, вот это состояние того, что до сих пор сохраняется. И дай Бог, чтобы это было всегда, ну и, по крайней мере, подольше, потому что мы хотим, чтобы у нас было здоровое, нормальное общество. Не устремленное какой-то грязи, обязательно каким-то сколком, разжевыванию там каких-то вещей. Вот читал я, опять же, ночное чтение, абонентный пост, вот свежий номер, вы там увидите, что где-то там, в Серебряске, полковник, командир полка, таких случаев очень много, сейчас тоже написали один из случаев, командир полка закрыл гранату, случайно обвинил
раненый.
Да, выраненная из рук солдата, и тем самым закрыл, чтобы не было потерь среди солдатов, и он сейчас до сих пор в смерти находится. А да, полковник российской армии. Вот он принимает писать про этот случай, а вы не посмотрите, то это вот такая маленькая, маленькая, где-то в середине аргумента и факта. А если откровенно сказать, что с вами обсуждали целый год, и до сих пор шлейфом про это обсуждение идет. Мне кажется, это ненормально. И даже в статьях вот это «Аргументы и факты» где-то было написано об этом. Вот мне кажется, как раз-то где-то мы свои ценности меняем на какие-то такие сиюминутные вещи. А в Туве, на мой взгляд, все-таки до сих пор сохраняется такое некое хорошее отношение. По крайней мере, я так думаю.
Я рад, что вы так говорите, потому что я, например, думаю, что там самое главное вот сегодня в юмористической части Тулы – это интернет. И они там бурно очень обсуждают разные вопросы, в том числе и кто они в этой жизни, и на кого они хотят быть похожими. Им сегодня порой очень одиноко, я бы так сказал. Потому что нет героев, нет примеров, нет такой фактуры. Они самодостаточные. Они, как я понял, очень гордые люди, в принципе. Самолюбивые. Я мужчины не люблю. Про женщин я не знаю. И здесь, мне кажется, вся проблема нашей прессы, нашего медийного пространства сегодня, что нет вот этого. Он, кстати, очень метко подметил, что вот эта ситуация, когда человек с ценой собственной жизни спас кого-то, но там много других интереснейших вещей в нашей жизни, в нашей психологии, в наших поступках и в отношениях между национальностями, между верами. Я вот когда рассказывал, мы сегодня смотрели этот ансамбль, мы были потрясены, что сейчас сами с вами это произойдет. Но после этого, вдруг, не после этого, а на фоне этого появляются староверы. Очень строгие люди в вере, не терпящие никаких отступлений, требующие поклонения себе и так далее. И вдруг такое некое единство, потому что что их объединило? Их объединила музыка, определенный юмор, что можно вместе это друг с другом шутить и изображать там что-то. И вот мы можем говорить сколько угодно об идее, которая может объединить. А самая простая идея – это, конечно, любовь к окружающему миру и твое место в этом мире. Хорошее место, реальное, зримое. Ты сильный, ты красивый, ты талантливый. И ты обязательно добьешься успеха. Поспел, давай, после.
Шалбан Валерьевич, спасибо вам огромное, что вы сохранили такой уклад. Я представляю информационно-аналитическую корпорацию. Хочу задать вам два вопроса. Первый. Вы уклад сохранили, народ небольшой, 200 тысяч человек, и в то же время стремитесь развивать внутренний туризм, зарубежный туризм. Не боитесь того, что уклад будет нарушен, и потом вот как в Америке, как и здесь, так сказать, там выполняют его, ну, своеобразный спектакль, артисты, а уклад совсем жизненный другой. Второй вопрос. Российское общество, к сожалению, сегодня поразил такой недуг, как контрафакт и фальсификация. В лекарствах, в питании, в одежде, во всем мы видим подделки и, к сожалению, небезопасны. Как у вас в республике, как вы к этому относитесь, как вы с этим боретесь? Спасибо большое.
Спасибо. спасибо большое. Вы знаете, вот прошлую командировку в Москву я встречался с моим другом Андреем Воробьевым, губернатором Московской области. Это уже моя вторая встреча по одному и тому же теме, поводу. Смысл в том, чтобы дайте нам рынки Московской области для того, чтобы поставлять сюда экологически чистую, я знаю, о чем я говорю, экологически чистую баранину, а не ту аргентинскую или там откуда там, с Австралии привозят в Москву. Это, вообще говоря, абсурдная ситуация. Поэтому в этом отношении, конечно, так хочется, чтобы экологическая чистая продукция, которая более чем достаточно у нас в большой стране есть, чтобы она была на прилавках. А порой бывает так, что чистая бюрократия, в том числе незаконное действие со стороны тех, кто приватизировал или прихватил себе вот эти доступы к рынкам и так далее, они не дают возможности продвигаться нормальному просто предпринимателю, фермерам, которые с большим удовольствием за хорошую нормальную стоимость будут продавать эту продукцию. Поэтому вот эту работу мы будем дальше продолжать. По крайней мере, мы считаем, там наши ниши. Подделки есть, я вам скажу откровенно. И честно признаться, в принципе, этой подделки по-своему я рад. В Туве, вернее, в Москве, в больших, дорогих супермаркетах «Азбука», «Вкуса» и других таких элитных супермаркетах появились такие очень хорошего вида молоко. Там написано «молоко Яка», «Тувинского Яка». Но честно вам скажу, в Туве на этот момент времени нет производителя вот этого самого молока. Вот было бы здорово, если бы, пользуясь вот этим вот появившейся рекламой для нас, сейчас формировать это производство именно оригинала вот этого молока Яка. Наверное, вы знаете, о чем я говорю, Яка. Действительно, это очень интересное животное, которое живут только в таежных местах, в верховьях, он даже не спускается вниз. Это довольно очень интересное по своему нраву животное. Вот, пожалуйста, один из тех фактов, где действительно сегодня контрафакт продается в Москве. Это я своими глазами видел и удивлен.
Производитель поставили.
Для нас какая-то реклама. Не знаю, я надеюсь, она такая соответствует каким-то, может быть, гигиеническим нормам. Очень надеюсь. Если говорить о
туризме. О туризме.
Да, если говорить о туризме, вы знаете, вообще я считаю, что туризм – это неизведанное экономическое направление, которое мы до сих пор не научились использовать в должной мере. Поэтому в этом отношении глубоко убежден, что туристическая отрасль для нас является самым выгодным, для всех нас, для россиян. Хотя бы даже с точки зрения того, что здесь, на территории России, у нас проживает 145 миллионов человек. И внутренний туризм – это уже основа для того, чтобы мы туристическую развивали. И очень важно каждому своей нише занять. Мы понимаем для себя, что мы в Турции не стали. И миллионов туристов навряд ли к нам приедут, потому что у нас довольно специфическая природа. И нет такого солнца, но в то же время у нас есть, если есть на Земле самые экологически чистые места, то Тува это и есть то самое место. Если есть рыбалка на земном шаре, то она у нас. Если есть охота, мужская, нормальная охота, где не как там в Подмосковье, а реально, где можно самому идти, искать, добывать, один на один встречаться с медведем или с кем угодно, и добывать его, это вот это у нас. Поэтому в этом отношении я не боюсь того, что туризм может как-то так нас проглотить и превратить нас в каких-то там резервации людей, я не думаю. Вообще говоря, сохранение самобытности, культуры, языка, это, мне кажется, должно быть особой государственной политикой. Потому что только благодаря этому государство сохраняет свою силу, свою суверенность. А все, что глобализация и там и так далее, это мне кажется так, знаете, больше тема, связанная с монополиями, это Coca-Cola, Pepsi-Cola и тому подобное. Это те международные корпорации, которые хотят охватить весь мир и хотят унифицировать всех нас. Но это, мне кажется, утопия. Она не получится никогда. Если у них там где-то что-то получилось, то у нас наша страна, она сильна именно нашим вот этим разнообразием и одновременно вот это единство.
Ольга снимала, как он на вас смотрит, что дадим последнее слово.
Ну, еще один вопрос.
У меня два очень коротких.
У меня вопрос. Лукасян, Елена, Крым. Новые россияне, хотя мы заметили себя как вернувшиеся домой, мы видим, как много сил и усилий россияне, в общем-то, прикладывают к тому, чтобы сохранить свою духовность. Как много строится церквей, восстанавливаются мечети. Да? Мне бы очень хотелось, вы так тепло говорили о том нравственном климате, который вы сохраняете в своей республике. И мне бы очень хотелось знать, как у вас обстоят дела с постройкой вот таких вот культовых зданий.
Спасибо. Спасибо большое. Вы правы, на самом деле. Народ мы можем сохранить, если мы сохраним его истоки, его основу народа. И если наши предки когда-то приняли буддизм, то мы считаем это традиционное верование, на котором жизнятся наши традиции, наши ритуалы и, в конце концов, наша жизнеспособность. Поэтому в этом отношении, тем более, когда буддийская религия является одним из самых, на мой взгляд, таких мирных религий, религии, скорее всего, более близких к философии, нежели какому-то верованию, в которое нужно просто безоглядно там, верить и надеяться, что кто-то тебя защитит, а это больше философия жизни, как ты должен себя позиционировать, как ты должен себя вести, и это будет являться основой для того, чтобы ты в другом мире уже преобразился в нечто другое. Так гласит моя религия. Поэтому в этом отношении возрождение буддизма – это очень важно. Жалко, не как государственный служащий, а вообще как просто человек, рассуждая на тему того, что у нас в нашем светском государстве религия государства, как известно, отделено. Поэтому в этом отношении мы не имеем права вкладывать деньги, по крайней мере бюджетные деньги, в строительство культовых сооружений. Хотя как человек, который несет ответственность за судьбу страны, если нужно сохранение духовности, то первое самое главное, что нужно возродить и возвращать народу, это его религия. Поэтому в этом отношении я не имею возможности строить эти буддийские храмы, хотя в 40-х, 30-х годах в Туве было более 100 храмов и культовых сооружений. И вот в советское время ни одного не оставили, все сожгли. Вот мой дед, например, был религиозным деятелем, он был буддийский лама, который в Тибете обучался там более 10 лет, 16 лет точнее. И когда он прибыл к себе, на родину, потом он был репрессирован. Поэтому в этом отношении ему не повезло, на самом деле. А хотя, говорят, был очень образованный и просвещенный человек в этом отношении. Поэтому возрождение религии, на мой взгляд, является очень важным общественным вопросом. Мы стараемся эту работу проводить. Буквально за тысячелетнюю историю христианства, допустим, в 2010 или 2011, в 2011 году впервые нашу республику посетил его святейшество патриарх Кирилл. Для нас это было особенным событием. И он не случайно к нам приехал, потому что мы всем своим миром построили Воскресенский собор в нашей столице, в городе Кызыль. Воскресенский православный собор. Сейчас столетие единения Тувы с Россией, мы достраиваем, или вернее уже построили школу при этом Воскресенском соборе для ребятишек. И в этом отношении мы потихонечку возрождаем все-таки и культовое сооружение разными способами, разными имея в виду, что, например, не знаю, что-то я разоткровение сейчас. ФСБ, например, возбудило уголовное дело по отношению к подрядчику, который там помогал мне строить эту православную церковь. Увидев здесь некую какую-то там схему бюджетных средств. Я считаю, что, во-первых, этого не было, а во-вторых, это не совсем красиво, когда культовое сооружение всем миром, слава Богу, построили, и искать людей, которые кто-то откуда-то что-то туда принес, где ты их нашел, это, мне кажется, не совсем справедливо, потому что, по идее, возврат культового сооружения, которое в то самое бытность мы уничтожили, государство прежде всего уничтожило, мне кажется, она обязана вернуть. И в том числе за счет государственных денег. Это мое разумение, мое видение. Но раз уж этого нет, то мы, конечно, разными средствами, возможностями ищем. Вот сейчас мы начали строить буддийский храм, самое центральное культовое сооружение в нашей столице, в Кызыле. Раз уж справили православную церковь, то было бы правильно сейчас нам построить хороший буддийский храм. Мы сейчас этим заняты. И мы его обязательно достроим.
Ну, спрашивайте.
Так, красиво как.
Выглядит Алтайский край, Алтайский край. Я вот, к счастью, там в Туре дни в Кызыле, да. И мы ходили к Кинелапсану, что у него там каждое утро буквально, как люди новости смотрят, вот так идут за светом шаман у вас там. Вот скажите, вы сами за светом шамана ходите, если ходите, то какие вопросы?
Хороший вопрос, да.
Не, ну кто не знает, в чем смысл, да, потому что там есть буддизм, есть шаман. Это параллельно.
Позвонил мне мой однокашник, он монгол, гражданин Монголии,
хотел попросить.
Является преподавателем Оксфордского университета. Позвонил и говорит. Я-то обрадовался, что позвонил однокашник, начал ему эмоционально рассказывать, чем я дышу, что я делаю. А он мне говорит, ты знаешь, найди мне шамана. Говорят, у вас там шаманы есть, у меня вот по линии предков я должен быть шаманом. А возродить это дело или там возбудить эту способность может только великий шаман. Говорят, что он у вас в Туве есть. Я говорю, как тебе не стыдно, Бажагал? Мы же с тобой атеисты, учились научным атеизмом. А ты мне такой вопрос задаешь. Тем более ты в Оксфорде, я уж думал, ты уже давно образованный, цивилизованный человек. Вот так я ему ответил, шуткой, полушуткой на этот вопрос. А вообще, на самом деле, у нас действительно Кенелапсан Мангуш, вот он только что тоже выступал, сидел, это знаменитый, по крайней мере, шамановедение, он доктор исторических наук. 30-е годы закончил Ленинградский государственный университет истории. Я не знаю, какие у них там общественные организации мирового уровня, международного уровня есть, но знаю, что американская некая академия по шамановедению признала его именно всемирным наследием. Живое сокровище шаманизма, да, у него такой вот титул есть. Можно смеяться, можно не смеяться, но на самом деле, когда к нему заходишь, становится довольно жутко. Потому что он иногда рассказывает такие вещи, что потом удивляешься, как же может он знать довольно сокровенные вещи, которые ты никому не говорил и не собираешься о них рассказывать. А оказывается, он знает об этом. Приедьте, посмотрите, послушайте. Вот так я лучше отвечу.
Я хочу сказать, что самые серьезные ученые в мире различных направлений научных утверждают, что в огромном наследии древних народов мира содержится новый импульс к развитию человечества. Я думаю, вы с этим согласитесь. Понимали, каждый день из семьи, когда там родился мальчик, ему дали его личную песню «Я радуюсь». И в процессе жизни он наращивают к ней свои куплеты. У вас тоже есть свои традиции в Туве, традиции горлового пения. Не сочтите за бестактность и нахальство журналистка. Если можно, пожалуйста, исполните нам что-то от вас.
Сюда.
Это тот самый вопрос, который я не смогу вам исполнить, потому что после меня будет петь артисты, и на фоне вот этого сравнения это будет, конечно, издевательство на головном пении. А мне так хочется у вас сохранить позитивное отношение к моей родине, и тем более к горловому пению. А я вам единственное, что могу сказать, как человек, который обязан принимать и законодательные акты, здесь будет инструмент, ИГИЛ называется. Смычковый такой инструмент, он выдает очень интересные звуки. И, на мой взгляд, он является отражением духа народа, настроения. Поэтому одним из указов, которые я принял, касается именно этого инструмента. Особый знак, на мой взгляд, потому что мы с вами пережили потерю своей большой страны. Потерю ориентиров, ценностей. И нам важно наших детей воспитывать в традициях. Поэтому, когда вот этот указ выпускал, он касается того, чтобы вот этот инструмент в каждом доме висел на самом почетном месте. Этим указом отрегулировал, чтобы служебный кабинет государственных служащих, он в обязательном порядке стоял на самом почетном месте. Для чего это делать? Для того, чтобы они не забывали, что они являются слугами народа. Они обязаны сохранять дух народа. Обязаны все сделать для того, чтобы благополучие человека, благополучие народа являлось главной ценностью работы этого государственного служащего. А для народа мы анализировали, чтобы со звуков этого ИГИЛа начинались наши национальные праздники. Чтобы люди не забывали свои истоки, свою культуру. Послушайте, это никому понравится.
Не обязательно.
Я думаю, что очень дружно пожелаем главе Тулы успехов. Он нам симпатичен, он с нами. И желаем, чтобы эта любовь к народу и в стране в своей, которая никогда вас не покидала, была основой наших всех успехов. Как главе мы вам дарим, мы кому испытываем доверие, главу губернатора, мы дарим за это вам огромное.
Yes.